Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 29 марта 1730 года в Москве появилось уличное освещение коноплянными фонарями. Императрица Анна Иоанновна подписала указ: на Москве, в Кремле, в Китае, в Белом и в земляном городах и в немецкой Слободе по большим улицам для зимних ночей сделать из полицмейстерской канцелярии и поставить на столбах фонари стеклянные, один от другого на 10 сажен, в которых вместо свеч зажигать масло конопляное с фитилем. Фонари были неяркие, примерно как свет двух свечей. Были сложны в уходе, их приходилось регулярно чистить специальными ёршиками. За год на такие фонари тратилось 180 тысяч килограммов масла и 350 килограммов фитиля. Конопляные фонари прослужили на московских улицах, тем не менее, более 130 лет. Еще в 1870-е годы они горели на окраинах и в глухих переулках. Обслуживанием фонарей занимались пожарные, которые их зажигали и чистили, причем какую-то, по-видимому, весьма большую часть конопляного масла, отпускавшегося для освещения, они съедали с кашей. Поэтому фонари едва горели, рано гасли, и улицы с переулками погружались в кромешную тьму и тем дополняли картину патриархальной Москвы. Лишь в 1880 году в Белокаменной засияли первые электрические фонари. 29 марта 1936 года родился Станислав Сергеевич Говорухин, кинорежиссер, актер, сценарист, политический и общественный деятель. Он снял всем хорошо известные фильмы «Вертикаль», «Контрабанда», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Десять негритят», «Россия, которую мы потеряли», «Ворошиловский стрелок». Говорухин написал сценарий фильмов «Пираты 20 века», «Тайны мадам Вонг», «Русский бунт». Но самой известной его работой, безусловно, стал пятисерийный телефильм «Место встречи изменить нельзя», снятый по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия». А в основу книги легла история банды Ивана Митина. В нее ходили 12 человек, большинство из них проживали в подмосковном Красногорске. Ее главарем был Иван Митин, мастер смены оборонного завода. На момент ареста он даже был представлен к ордену Трудового Красного Знамени. 8 из 12 членов банды были работниками оборонного завода, 2 – курсанты военных училищ. И еще Вячеслав Лукин, студент Московского авиационного института, отличник, спортсмен и комсомольский активист. Свое первое преступление банда Митина совершила 1 февраля 1950 года. При попытке ограбления магазина был убит оперуполномоченный. 26 марта того же года банда ворвалась в промтоварный магазин в Тимирязевском районе столицы. Представившись сотрудниками Министерства госбезопасности, они заперли посетителей в подсобном помещении. Добычей преступников стали 68 тысяч рублей. В 1950 году они ограбили еще 2 магазина на общую сумму почти 90 тысяч рублей. В марте 1951 при ограблении ресторана Митиным были убиты лейтенант милиции и 2 случайных свидетелей. Уголовный розыск и участковые мобилизовали всех своих осведомителей, но налетчиков никто не знал, потому что бандиты были гастролерами, жили в Красногорске, а вооруженные налеты устраивали в основном в Москве. Среди москвичей пошли самые фантастические разговоры и слухи о неуловимой банде. Министр госбезопасности Виктор Абакумов даже приказал сажать распространителей панических слухов. А на банду вышли почти случайно. В феврале 1953 года студент Лукин выкупил целую бочку пива у Красногорского стадиона. Это показалось подозрительным, за ним установили слежку. Вскоре после этого банду Митина арестовали. Всех взяли ночью, без стрельбы, как говорится, без шума и пыли. Было доказано, что на счету банды 28 разбойных нападений, 11 убийств, 18 раненых. Они награбили более 300 тысяч рублей. Суд приговорил Митина и его ближайшего подручного к расстрелу. А студент-отличник Лукин получил 25 лет. Он отбыл срок от звонка до звонка и вскоре после выхода на свободу умер. 26 марта 1836 года в Санкт-Петербурге скончалась Надежда Осиповна Пушкина, внучка Абрама Петровича Ганнибала, мать великого поэта. Надежда Осиповна, по воспоминаниям, была веселой, жизнерадостной, имела большой круг знакомых, свободно чувствовала себя в светском обществе. Окружающие восхищались ее красотой, называли «прекрасной креолкой», подчеркивая необычное происхождение девушки. От ее брака с Сергеем Львовичем Пушкиным родилось 8 детей, из них выжили 4. Остальные умерли в младенчестве. С детьми Надежда Осиповна была строга с ранних лет. Любимцем матери и отца был сын Лев. А вот отношения между Александром и родителями были всегда прохладными. Тем не менее, они гордились талантом своего старшего сына. Во время последней болезни матери Пушкин сблизился с ней, а после ее смерти тяжело переживал утрату. Он единственный из всей семьи сопровождал тело матери для погребения в Святогорский монастырь, расположенный неподалеку от Михайловского. Тогда же поэт купил участок земли рядом с могилой матери для себя. И кто тогда мог предположить, что это место Пушкин займет менее чем через год? 29 марта 1873 года Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина». Думаете, шекспировские страсти, изображенные писателем в романе, чересчур? Отнюдь. По соседству с Ясной Поляной проживал молодой помещик Александр Николаевич Бибиков. У него в имении экономкой служила Анна Степановна Пирогова. Их хорошо знали Толстые. У Бибикова с Пироговой был бурный роман, завершившийся разрывом. Софья Андреевна Толстая, жена писателя, вспоминала: «Пирогова была некрасивой, но с одухотворенным лицом. Очень ревновала Бибикова. И не беспричинно. Произошел разрыв. Анна Степановна неожиданно уехала из дома с узелком в руке. 3 дня о ней ничего не знали, пока она не прислала со станции, дав ямщику рубль, записку. Но письма Бибиков не прочитал, посыльный вернул его. Пирогова на станции Ясенки, близ Ясной Поляны, бросилась на рельсы под товарный поезд. Лев Толстой видел тело Пироговой, перерезанное поездом. Это его потрясло. Еще один возможный прототип – Софья Миллер, жена писателя графа Алексея Константиновича Толстого. Нет, она не бросалась под поезд. Но тоже полный набор. Несчастная любовь, рождение незаконного ребенка, вызов соблазнительно на дуэль братом Софии и гибель брата. Еще один прототип – Мария Александровна Гартунг, дочь Пушкина. Ее муж был несправедливо обвинен в хищениях и покончил жизнь самоубийством прямо в здании суда. А чуть позднее его полностью оправдали. Многие литературоведы считают, что Иван Крамской изобразил главную героиню романа «Анна Каренина» в своей знаменитой «Неизвестной». 29 марта 1899 года родился Лаврентий Павлович Берия. Всем известная личность. Расскажу лишь несколько любопытных фактов из его биографии. Берия стал наркомом внутренних дел в ноябре 1938-го. Он пересмотрел дела, заведенные еще при Ежове. В итоге за 2 года перед войной было освобождено, по разным оценкам, от 150 до 280 тысяч человек. В целом под руководством Берии успели пересмотреть около миллиона обвинительных приговоров. Из них примерно половина признаны либо совершенно необоснованными, либо излишне суровыми. Берия был инициатором закрытия нашумевшего дела врачей в 1953 году. В том же году по амнистии освобождены более миллиона человек. И еще всем известный факт – Берия курировал ядерный проект, итогом которого стало создание советской атомной бомбы. И, наконец, главное – спору нет, фигура Берии одиозная. Так оно, конечно, и есть. Но кто такой Берия? Прежде всего, это человек системы. Той системы, которая была создана после революции, которая началась с революционного террора, а продолжилась массовым истреблением соратников в 30-40-е годы. И не только однопартийцев, но и ни в чем не повинных людей. И Берия был человеком этой системы, действовал в рамках и в идеологии этой системы, и погиб от рук этой системы. Может, все-таки дело не только в Берии? Вопрос, конечно, во многом риторический, но все же.